Неемия, здесь у нас 5 уроков. Мы сегодня продолжаем второй урок. И вы помните тему. Неемия – это человек, которого Бог использовал для особых планов. Если первое занятие у нас была тема «Может и возможно ли такое, чтобы человек изменил один человек ход событий?» И на примере Неемии мы увидели, все возможно верующему. И этот великий человек действительно сделал, можно сказать, невозможное. Тогда, когда были разрушены стены Иерусалима, когда страна вся разрушена, в это время он решил восстанавливать эти стены. И попросил у царя, Бог ему дал мудрости, когда царь дал ему и письма, дал ему даже охрану от себя лично. И мудрый Неемия начинает строительство стен. И наш второй урок был посвящен с 3 по 5 главы. В 3 главе мы говорили о самих стенах. И мы увидели стены как прообраз церкви, стены как прообраз нашего христианского сердца. И мы увидели, какой порядок был, кто рядом с кем строил. Первые стены, кто начал? Первые стены как назывались? Первые ворота назывались овечьи. И не случайно великий священник и братья-священники, 1 стих 3 главы, начинаются со строительства этих стен. И впоследствии мы увидели все названия ворот, а их было 12, и мы увидели в этих воротах, какой глубокий символический смысл. Заканчивались эти ворота названием судных ворот, Гамифрат. В 4 главе мы говорили с вами о том, наконец мы видим восстанавливаться ворота, и таким образом стала строиться и восстанавливаться стена. Но как только ты делаешь какое-то Божье дело, не дремлет кто? Враг душ человеческих. И в лице, 4 глава, 1 стих, Санавалат, услышав строим стену, что он делает? Рассердился. Следующий глагол какой? Досадовал. Следующий глагол? Издевался. Вот как действует враг. Вначале зависть, злоба, досада, и начинает издеваться. Найдем, как вас обвинить невинных. У многих такие рычаги есть для этого, знаете, для того, чтобы вот белое назвать черным. Что же говорил он при братьях своих самарийских? Он говорит, эти жалкие иудеи, 2 стих, жалкие, ничтожные, кто это такие? Неужели они это дозволят? Вот есть такой национализм, кто вы такие, жалкие людишки? Кто это такой жалкий народец? Видите, это все старая история, родные мои. Только начни ты свою самостоятельность, захоти жить по-божьи. И видите, чем это кончается. Смотрите, второй враг, первый был Санавалат, 1 стих, второй аммонитянин Товия, 3 стих. Этот Санавалат, он был из Самарии. Товия был откуда? Юго-восток, можно сказать. В общем, это тоже так называемые языческие народы, которые были противниками и не хотели там света Божьего. А пусть строит, лисица разрушит. 4 стих. Молится народ. Господи, мы в презрении. Каков ответ на эту злобу? А народ молится. Родные мои, вот у нас так тоже бывает, знаете. Вот человек ни с того ни с сего начинает на вас злобиться. Вот это ему еще ничего не сделал. А это потому, что вы как свет Христов вызываете такую злобу. Так может вызвать весь народ к себе такую злобу, знаете. Начни только светить чем-то добрым, хорошим, мотивы какие-то появляются. Тут же появляются эти вражьи настроения, и мы видим ответ. А что будем делать? А мы будем молиться. И вот они молятся. И 6 стих. Мы все равно строили стену. О чем это говорит? Как бы враг не мешал, ты действуй намеченной цели. Поэтому вопрос к теме. Мы озаглавили нашу тему, что Неемия – это был человек, которого использовал Бог. Получается, каким надо быть человеком, что тебя Бог использовал? Верным, и надо иметь цель. Зададим вопрос, родные мои. Какова моя цель как христианина? Вот это конечная цель, то, что я сейчас занимаюсь, соответствует ли это цели? Чтобы не получилось так, что мы по ходу что-то живем, что-то делаем, ну и заодно где-то там, по воскресеньям мы, ну, вроде как и Христа ждем. Нет, вся жизнь посвящена встрече со Христом. Смотрите дальше. 7 стих. Сановалат, Товия, еще аравитяне, аммонитяне, азатяне там найдутся. Найди только один враг, он сразу ищет себе коалицию. Где б таких найти, которые бы сказали, я прав? Он, а я уже не один, а нас большинство. А значит, если нас большинство, значит, мы правы. Всегда ли право большинство? Христос сказал, широки врата, пространен путь. Вот это большинство ведет к смерти. Но узкие врата и узок путь, ведущий в жизнь. И мы видим, что Неемия выбирает этот узкий путь. Он мог бы сказать, слушайте, я разливаю вино царю, и мне так хорошо, меня там уважают. И зачем вообще все это надо? Мне тут хорошо. Нет, у него была цель восстановить стены, сделать что-то для Господа. Вот так вот. Но смотрите, что делает дальше враг. 8 стих. Думаете, они успокоились, называя, кто вы, жалкие людишки? Что делается в 8 стихе? Сговорились, и что? Идем войной на Иерусалим и разрушим его. Они сговариваются, как разрушить эту страну. А мы это сделаем. Мы тут сговоримся и найдем эти рычаги, как провалить там все. Вот такая опасность у нас тоже с вами присутствует. Когда враги хотят разрушить наши стены нашей веры, разрушить стены церквей, разрушить стены Божьего дела. Смотрите, иудеи говорят, страх. Ослабела сила у носильщиков, мусора много, строить стену не в состоянии. Почему? До этого не было этих разговоров. Откуда получились эти разговоры? Напугались. А их много. Они нас убьют, они нас это. Уж лучше мы оставим все это дело. А неприятели наши говорили, не узнают, не увидят, как вдруг мы войдем в середину и побьем их и оставим дело. То есть как действует неприятель? Вот это вот тайные заговоры. И тайненько войдем в середину, перебьем и оставим их. Знаете, вот такая фраза появилась, пятая колонна, откуда она идет. Это испанский такой был там какой-то лидер, который, когда на Мадрид шел, у него было 4 отряда. А пятая колонна, она была в самом Мадриде. И она изнутри шевелила и качала все. И эта пятая колонна, то есть пятый отряд внутри, который был в Мадриде, он сделал больше, чем эти 4 отряда, которые шли войной. Одним словом, мы видим, как действуют неприятели. Мы войдем в середину их. Мы там их расшатаем. Мы там, в середине, сделаем больше, чем мы отсюда пойдем на них войной. И дальше. И остановим дело. Остановим Божье дело. И вот, когда приходили иудеи, жившие подле них, говорили нам, 10 раз со всех мест нападут на нас. Вот отовсюду страх. Все говорят, не будем, потому что плохо дело. Нас всех перебьют, не хотим. Мы в меньшинстве, зачем нам это надо? Какая позиция у Неемии? 14 стих. Он, во-первых, подставил всех народ поплеменно и дал им мечи. Слушайте, без Бога там мечи не помогут. Но иногда такое надо, знаете, вроде как около меня меч. На самом деле Неемия решил ободрить народ, чтобы они не боялись. Хорошо, вот вам копья, вот вам луки. И сказал знатнейшим, не бойтесь, вот главные слова, 14 стих, не бойтесь, помните Господа великого страшного, сражайтесь за братьев, за сыновей своих, сражайтесь и не бойтесь. Важно ободрение в такой момент? Очень важно. Когда кто-то из нас вот в таком состоянии, вот в непонимании, вот его ободрить, его как-то поднять, это важно. И мы видим, 15 стих. «Услышали неприятели, что нам известно намерение их, и что разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». У нас там в табличке нашей 3 колонки. Это стратегия врагов, стратегия Неемии и стратегия Бога. Стратегия врагов. «Из середины вас выпотрошим и лишим вас этой силы». Стратегия Неемии. Стоим, ребята, не бойтесь, продолжаем работать. Боитесь, берите по луку, мечу, одной рукой работаете хорошо, другой будете защищаться. Вроде как увереннее чувствуете себя. Сие делай того, не оставляй, ничего страшного. Но какова стратегия Бога? Одни защищаются, луки приготавливают, другие вооружаются. Но последнее слово за Богом. Поэтому мы видим, что Бог разорил замысел их. Сколько бы мы ни вооружались, ни защищались, или там чего-то планов не строили, последнее слово за Богом. И все, возвращаются они к стене. Смотрите, 16-17 стих – это о том, как они строили эту стену, припоясанные мечами, да? Трубач шел рядом. Если что, в трубу, и все объединяемся. Мы видим в 19-20 стихе, что говорит Неемия начальникам, начальствующим. Он говорит, работа велика, работа большая, мы все рассеяны, отдалены друг от друга. Поэтому трубы услышите, все собирайтесь, а Бог будет сражаться. То есть мы тоже что-то делаем. Бог за нас сражается, ну тоже вы что-то делаете. Это очень хороший принцип. Это вот такие принципы, которыми нас учит этот удивительный человек, которого избрал Бог. У него была стратегия, у него был план. Вмешивалось состояние народа, страх народа. Он его корректировал. Очень все было продумано. И вот эта продуманность такая, знаете, это мужество, это зрелость, это не просто думки человеческие были. Это мудрость была Божья. Господь положил ему это на сердце. Вопрос – что мне положил Бог на сердце? Где те ворота, которые мне надо восстановить? Где та часть стены, где мне надо какие-то кирпичи положить? Заканчивается эта глава тем, что он сверх того, 22 стих, «Я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими». И 23-й, «Ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи сопровождавшие не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукою меч и вода». Хороший символ воды, как Слово Божьего. Меч духовный, сказано, это вооружение. Сегодня как-то призывают вооружаться до зубов, увеличивать число того, сего, всяких воинственных этих вещей. А вот Господь нас учит. Меч духовный, Слово Божие. Вот где твой меч. Итак, если в третьей главе восстанавливают стены, мы видим, участвовали все. Ни один не остался в стороне. И восстанавливали ворота. Каждый свою часть работы делал. То есть в духовной работе все работают. Нету такого, этот там, этот не может, этот не хочет, этот не способен. Все. То в четвертой главе мы видим врагов с их коварными планами разрушить дело Божие, помешать народу Божьему. Поэтому вот эти заговоры тайные, которые плетут враги, мы видим план Божий. Господь вмешивается и говорит, с ними я разберусь сам, а вы делайте свою часть. Не тратьте на них время и силы, и нервы. Там я буду заниматься, а ты делай свою работу. И они продолжали делать свое дело, а Господь задумал, как он будет разбираться с врагами. Пошли к пятой главе, последней, и мы видим другая проблема. «Сделался большой ропот в народе у жен на братьев своих иудеев». В четвертой главе проблема каких касается фактов? Внешних. А пятая глава? Внутренних. Как вам кажется, что страшнее, внешние или внутренние проблемы? Внутренние, а что это внутренние? Бывает, что с кем-то где-то ты, может быть, даже повздорил на улице, а может быть, даже по работе, ну, придешь домой, там оттаешь. А дома, если со своими? Так трудно, правда? Поэтому внешние и внутренние проблемы мы видим, как Неемия их решает. «Сделался большой ропот в народе у жен, на братьев своих иудеев» с 1 по 5 стих о ропоте народа. «И были такие, которые говорили, нас, сыновей наших, дочерей наших, много, мы желали бы доставлять хлеб, кормиться, жить. Были такие, которые говорили, поля свои, виноградники свои, дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеб от голода. А были такие, которые говорили, а мы занимаем серебро на подать царю. Полей наших, виноградников наших, под залог. И у нас такие же тела, как у наших братьев наших, сыновья наши, такие же, как их сыновья. А мы должны отдавать сыновей наших дочерей в рабы. И некоторых из дочерей наших уже находятся в порабощении. И нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, и виноградники наши у других». Видите, какая возникла проблема? Вот когда обида и досада, это очень тяжело. О, обидчивый человек, он как стена становится. Они вот строят, но что они видят? Бедные не могли за себя платить, и они продавались. Им такой же надо налог платить царю. Были высокие налоги, куда пойти? Они берут под заем, они берут под проценты, занимают, чтобы брать. И они говорят, слушайте, мы же вот такие же, но мы вынуждены, наши дети, наши дочери в рабство идут, чтобы как-то прокормиться, мы их не можем кормить. Когда услышал, вот давайте стратегия, вернемся к Неемии. Теперь как эту решить проблему? Там вдохновить, не бойтесь, мужайтесь, сражайтесь, Бог за нами, потому что за нами правда. Все равно правда восторжествует. Зло, неправда, это ненадолго, вы знаете, оно только кажущееся, слепит глаза и кажется, будто оно восторжествовало. Нет, правда возьмет свое. А вот в пятой главе, тут пришли свои, говорят, сам свои вот тебя обижают. Что делает Неемия? Тоже? Мужайтесь, все хорошо, замечательно. Он рассердился, 6 стих. Его сердце возмутилось, 7 стих. Строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал, вы берете лихву с братьев, и я созываю большое это собрание против вас. Видите, нельзя лить розовую водичку и говорить, все замечательно, все замечательно. Людям очень не нравится обличение, но и их надо говорить. Правду она нуждается в том, чтобы была она озвучена. Для того, чтобы исправиться, а не для того, чтобы ты плохой, а я хороший. Мы выкупали братьев, он говорит, проданных народом, сколько было сил у нас. А вы продаете братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не находили ответа. Вы знаете, я знала одну женщину, она сидела 16 лет лагерей в сталинских репрессиях. И она говорит, вот с нами сидела тоже одна еврейка. И когда она вышла, у нее никого не было родных, у этой еврейки. Ну, вот так бывает, знаете, человек одинокий. И говорит, мы были очень удивлены, что какие-то люди ее, свои же, нашли. Ну, нашли евреи, они не родственники, а просто потому, что они евреи. Они ей купили комнатку в коммунальной квартире. И исчезли, как будто они ее больше и не знают. Вот этот принцип «не оставь своего», «не оставь своего брошенным», не оставь своего на улице. Какой замечательный принцип. В принципе, это касается всех людей. Но вот свои, мы же тоже свои друг другу. А евреи, если они даже до сих пор продолжают это, что свой просидел там 16 лет, она сидела не за убийство, по 58 статье, за то, что ты имеешь другие мысли. И видите, как это, в общем, трогает очень. И вот это принцип отсюда был. Почему вы это берете? Почему вы с них это? Вы должны за них заботиться. Не вы ли должны о них, а вы их продаете? И они молчали, не находили ответа. 9 стих. Нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? Видите как? Вы в Божьем страхе должны ходить. А как вы себя ведете? Какой был удивительный этот Неемия человек. Меня потряс один факт, знаете, Иоанн Павел II такой был, если вы помните, покойный папа католический. Есть один известный факт его жизни. Когда один из священников, приглашенный был на обед, очень опаздывал, а по дороге вдруг увидел, ну, время же находится это на площади Петра, все это резиденция папы, и там, ну, он видит, как сидит бомж, какие-то деньги просит. Он, проходя, почему-то вгляделся в него, узнал своего друга. Друг, который был священником. Ну, как-то так сложилась его жизнь. Вот бывает так, оказался он здесь. И он с ним поговорил, говорит, ты извини, я папе приглашен на обед, я это должен идти. Ну, и тут его, естественно, отпустил. Он приходит, извиняется перед папой, что опоздал, и говорит, перед Иоанном Вторым, будем так говорить, наш папа небесный. Ну, перед Иоанном Вторым он извиняется, что опоздал, я встретил священника, так коснулось моего сердца, с ним в одной семинарии учился, а он там бомжует. Иоанн Павел Второй сказал, иди, позови его сюда. Из площади привели на обед. Иоанн Павел Второй, беседовали, говорили. А потом, когда покушали, Иоанн Павел II попросил всех выйти. И этому бомжу, бывшему семинаристу-священнику, говорит, можно я перед вами исповедуюсь? Знаете, это очень трогает, когда человек, будучи на такой высоте, готов умолиться, уничижиться. И кто такой ты бомж, казалось бы? А он просил у него, чтобы тот его благословил, и просил, как перед ним покаяться и исповедаться. И думаю я в связи с этим про Неемию. Какой был великий человек, который каялся, молился за весь народ, плакал и рыдал, который мог вдохновлять народ Богом, который в пятой главе обличал народ. Вот чему мы, собственно, должны учиться. И смотрите, «Возвратите все поля», 11 стих. «Ныне, сегодня, все отдайте, пойдите». И слушайте, как это, вразумились. «Мы все возвратим», в 12 стихе. В 13-м, это Неемия, он позвал всех священников и стал вытряхивать всю одежду и говорит, вот так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего. С каким сердцем он это делал? Эту одежду он не просто тряс. И в 14 стихе, в продолжение 12 лет, я и братья мои не ели хлеба области начальнического. Вы видите, он не пользовался, хотя мог тем, чтобы брать с них свою долю. А прежде области начальники до меня отягощали народ и брали с них и хлеб, и вино, и кроме 40 сиклей серебра, и деньгами, и хлебом, и всем. А я не брал ничего. Когда совесть чиста, ты можешь другим сказать. И вы делаете так. Поэтому надо как-то так учиться нам жить в правде. И, конечно, народ очень запомнил этот образ. Слушайте, трясется одежда, пусть будет с каждым так. Ну что это, кто захочет потерять все? И при этом работы на стене я поддерживал. Полей мы не закупали. Все слуги мои собирались туда на работу. И иудеев начальствующих по 150 человек было за столом у меня, кроме приходящих к нам из окрестных народов. Какой был гостеприимный. И всех кормил. И дальше сказано, что он готовил для народа, да? Все-таки почему нельзя было брать со своих? Потому что был закон. Левитам 25, 35, 43. «Если брат твой обеднеет, поддержи его. И дальше не бери от народа рост, прибыли не бери. И бойся Бога твоего». Второзаконие 15, 7, 11. «Если будет нищий из братьев твоих, не сожми руки твоей перед ним». Второзаконие 23 глава 19-20 стих. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба». Разная ситуация. Если вы дали взаймы, а он бизнес строит, это совсем другая ситуация. Но тут написано, тот, который в нищете обеднел, ему бы выжить, а ему еще и в рост. В рост – это значит, ну, чтобы ты отдал с прибылью, с процентами. Исход 22:25. «Если даешь взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, не налагай на него роста». Больше того, в 7-й год, а тем более в 50-й год, вообще все надо было вернуть и отдать. И земли, и долги, и все простить. Вот народ учился великодушию, добру, потому что если не давать, не было бы этих принципов, в своей жадности, скаридности, вы можете представить, во что бы превратился этот Божий народ. Иоанна 13 глава с 33-34 стихи нам здесь даны, чтобы увидеть параллели по Новому Завету. Нам в Новом Завете что сказано? «Любите друг друга». Ведь сказано о Божьем народе. И тогда узнать, что вы мои ученики. 1 Иоанна 3:16-18. «Он, Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев своих». Поэтому здесь выражена любовь друг к другу. Иакова 5:1-5. «Рыдайте хлебец своих», тут сказано о богатстве, которое сгнило, платы удержаны у работников. Свою своего плату удерживал. Ну и Деяния 4:32-35. Знаменитое место в книге Деяний, когда у верующих было одно сердце и одна душа. Вот нам в этом уроке даны эти тексты, чтобы мы увидели ветхозаветные повеления о заботе своего народа в плане социальном, и мы увидели в Новом Завете, как видна любовь по отношению друг к другу. Родные мои, вернемся к нашей табличке. Стратегия врагов, стратегия Неемии, стратегия Бога. И тема наша была Неемия – это человек, которого Бог использовал для особых планов. Какой был особый план у Бога? Восстановление Иерусалима. Божье дело должно быть восстановлено. Строительство стен Иерусалима. Почему избирается Неемия, как вы думаете? Что это был за человек? Судя с 3 по 5 главы. Это человек был верный. Это человек, который не шел на компромиссы, зная Слово Божие, что его можно как-то так под ситуацию по-другому скорректировать. Он очень любил свой народ, молился за свой народ. У него горело сердце за свой народ. И этот человек был мужественный. Он умел и ободрять, вдохновлять, но он и мог обличать. и говорил, что нехорошо вы делаете, неправильно вы делаете. Поэтому, родные мои, вывод получается какой? Что мы тоже нуждаемся иметь видение. Видение как цель. Потому что такого Бог использовал человека. Надо определиться с нашим видением, с целью. Как узнать мое видение настоящее? Все, что ты сегодня делаешь, соответствует ли оно этому? Вот так и узнаешь. Мы видим, что были враги, но Бог меняет планы. Были враги, и такие и внешние, и внутренние. Так бывает и с нами. То там, то здесь, то в семье, то что-то вот с близким вдруг какое-то. Непонимание. Бог меняет планы. Остаемся верными Богу. Так Господь учит. А Бог поменяет планы врагов. Конечно, когда враг хочет пугать, а здесь пугает враг, пугает. Страх – это такая вещь очень опасная. И тогда в этом страхе надо смотреть на Бога. Потому что когда мы сегодня тоже слушаем те новости, эти, пугаемся. Когда мы слышим, а так будет, пугаемся. А что будет завтра? Что будет со страной? Что будет с теми? А со мной? А с теми? Смотрим на Бога, потому что Господь продолжает свою работу, а ты выполняй свою. Вопросы на применение. Знаешь ли ты свое место в служении, которому Бог тебя призвал? Неемия четко делал это дело. Там много было всяких дел. Мы видим, что он восстанавливает только стены. Он не занимался храмом. Стены. Мы скажем, храм же был важнее бы. Мы видим, что нужны были стены, чтобы защитить храм. И это только внешне кажется, что они второстепенные. Нет. Стены играли важную роль. Поэтому где у меня тут вот эта защита, охрана и веры, и служению? Хорошие вопросы. Понимаешь ли ответственность свою? Тоже хороший вопрос. И что ты делаешь, когда враг устрашает тебя? Пусть Господь нас с вами благословит. В следующий раз мы перейдем уже к третьему занятию. И в третьем занятии тема: как небольшой остаток народа, вернувшись из пленения, мог жить на протяжении 93 лет среди руин в стране, которая не была восстановлена в течение 141 года, и все так же надеяться на восстановление страны, особенно когда их соседи не желают их видеть там. Знаете, год-два можно потерпеть, но 141 год как-то многоватенько. Как сохранить вот в такой обстановке веру, надежду? Что нужно для того, чтобы пробудить их из состояния апатии? Чтобы снять с них посрамление, восстановить чувство их собственного достоинства? Для этого нужен особый человек. Поэтому опять будем говорить о Неемии. Богу слава и благодарность. Никакая стратегия врагов не выдержит, если с нами Бог. Аминь.